Здравствуйте. 1 января 2015 года начал свою работу Евразийский экономический союз. Начал он работу в довольно непростых условиях. Это и санкции в отношении России, и непростые отношения между Россией и Белоруссией, которые сложились в результате, опять же, этих санкций и антисанкционных мер российских. Что ждет это объединение и насколько оно чисто экономическое, или все-таки это следует рассматривать как большой или там, в перспективе большой геополитический союз? Сегодня мы говорим об этом с сопредседателем партии «Великое Отечество» Николаем Стариковым, гость нашей студии. Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Мы все ждали этого 1 января, вот оно случилось. Я не знаю, вот люди, далекие от экономики и политики, наверное, ждали, что вот с 1 января как-то раз... И все изменится, и мы как-то совсем по-другому заживем. Ничего по-другому не произошло. Но, что называется, большое видится на расстоянии или с высоты. Да? Вот с высоты руководителей наших государств, России, Украины, России, Белоруссии и Казахстана, насколько важен этот шаг?
Ну, во-первых, нужно сказать, что у интеграции на постсоветском пространстве есть две платформы. И от одной мы начинаем плавно переходить к другой. Есть таможенный союз, в котором состоят три государства, Россия, Белоруссия и Казахстан. И есть ЕАС, Евразийский экономический союз, в котором состоит уже четыре страны. Присоединилась еще Армения. Поэтому, если говорить, что произошло 1 января, то вот нас стало больше. Мы стали шире, а значит, мы стали сильнее. Но это только начало интеграции. Киргизия собирается вступать уже, да, практически. Этот вопрос решен. Мы должны вспомнить, что в Киргизии находится американская база «Манас». И, соответственно, уже приняты все решения об убирании оттуда этой базы, хотя... Скептики говорили, что этого не произойдет, тем не менее происходит. Но расслабляться не стоит. Я думаю, что американцы постараются устроить беспорядки и в Ереване постараются устроить, и в, так сказать, в Бишкеке, в Киргизии.
То есть легкого будущего у этого союза не будет?
Ну, нужно понимать, что свобода и независимость в этом мире, вот так вот, бывало, чтобы без крови, чтобы вот просто так вот вдруг все это получили, ну вот это разве что с предательским уничтожением Советского Союза со стороны Горбачева. Вот тогда все республики, которые даже не думали о независимости и не собирались жить отдельно, их, что называется, насильно выпихнули в эту независимость и дали им этот государственный суверенитет, многие из которых до сих пор не знают, что с ним делать. И вот такие формы объединения, как Евразийский союз, дают возможность, сохраняя государственную форму существования, объединяться государством, расширять свою зону влияния. Ну, это, конечно, не Европейский союз вот в точности, но в принципе принцип интеграции тот же самый. Когда при сохранении государственного суверенитета часть полномочий передается некому надгосударственному органу, ну, посмотрите, как Европейский союз работает. И вот таким образом идет интеграция.
Ну, Николай Викторович, у нас, к сожалению, есть отрицательные примеры, да, это и возникшее в 93-м году Содружество независимых государств, которое, в общем, показало довольно быстро свою несостоятельность. Это союзное государство с Белоруссией, которое, в общем, провозглашено, и оно вроде не отменено, да, но оно тоже не особо сильно...
Давайте разберемся. Во-первых, вы так мимоходом вначале сказали, что произошло некое ухудшение отношений России с Белоруссией. Ничего этого не произошло. Какие-то маленькие ссоры вокруг поставок тех или иных товаров, но это не ухудшение отношений, это выяснение определенных нюансов в определенных торговых вопросах. Ну, в семье бывает же, так сказать, там чуть-чуть как-то где-то кто-то что-то, кто-то взял мою чашку, а кто-то не убрал за собой со стола. Но это же никто не говорит, что после этого следует развод. Ну, так... Ну, маленькое
может быть, просто,
недоразумение.
Может, Александр, да? Григорьевич, так сказать, бурно выражает свои...
Александр Григорьевич, так сказать, горячий такой политик в смысле своей импульсивности, но это патриот русского мира, и поэтому говорить о конфликтах с Белоруссией, ну, просто говорить не о чем. Как говорится, не дождетесь вот всем нашим геополитическим противникам. Значит, что касается вот двух других форм интеграции, о которых вы говорили, тут надо разобраться. Значит, союзное государство России и Белоруссии существует. Но мы с вами понимаем, что это еще более ранняя форма интеграции, которая привела к таможенному союзу. Ну, объединение одной России с Белоруссией не решает никаких, так сказать, проблем на постсоветском пространстве. Безопасность, да, конечно, становится чуть больше. Экономики объединяются, это хорошо, но это недостаточно. То есть объединение должно быть куда большим. Поэтому государство России и Беларуси, оно находится в таком и находилось, ну, как бы таком немножко дремлющем состоянии, когда всем было понятно, что это только начальная ступень, но его активировать сильно не нужно, потому что будет вторая, третья, четвертая и десятая ступень. Но, тем не менее, если мы едем в Беларусь еще до начала таможенного союза, у нас никто документы так не проверял, вообще не проверялся на поезде, как на Украину. Это первое. Второе, что касается Содружества независимых государств, то его на самом деле никогда не было. Это была некая успокоительная аббревиатура, которую придумали только для того, чтобы народам Советского Союза, которые разорвали на части, объяснить, что мы сейчас, вы не волнуйтесь, мы сейчас обратно все соединим, только уже на новой платформе. Это будет не кровавый, значит, там Советский Союз в кавычках, а вот новые свободные волеизъявления народов. Никто, по сути, соединяться не собирался. Поэтому это СНГ никогда нормально не работало. Это была просто, это был просто фантом, просто мираж. Точно так же, как, посмотрите, все наши революционеры всегда пишут «самоопределение вплоть до отделения». Да? И никогда никто не говорит о самоопределении вплоть до объединения. Потому что задача революционеров всегда раздробить на части и развалить. И уже потом, когда в ходе государственного генезиса революционеры вроде большевиков становятся государственниками, тогда они начинают объединять, забывая все, что они писали в своих же, собственно говоря, программах. Вот. Поэтому, по сути, таможенный союз, Евразийский союз – это первое движение к объединению на постсоветском пространстве, первое настоящее движение.
Ну, вы уже сказали, что к Евразийскому союзу присоединилась Армения, и уникальность вот этого члена Евразэс в том, что она не имеет общих границ ни с одной, ни с одним из государств, там, ни с Казахстаном, ни с Россией, ни с Белоруссией. В этой связи, насколько она нам необходима, да, насколько Евразэс будет нести, ну, скажем, определенные затраты для вот, членства Армении?
Во-первых, давайте договоримся, мы деньгами не будем мерить то, что деньгами мерить нельзя. Задайте себе вопрос, зачем Евросоюз постоянно включает в свой состав государства со слабой экономикой и начинает их дотировать, строить им дороги и помогать? Ну вот если кто-то, вот мы с вами взрослые люди, считает, что в Европе руководящие должности занимают такие альтруисты, добрые дяди, которых деньги мешками стоят, они думают, кого бы только осчастливить этими деньгами. И вот некоторые государства, знаете, сопротивляются, не хотят, они их уговаривают, говорят, да мы деньги вам дадим. Ну, мы же взрослые люди, но так не бывает. Поэтому расширение зоны влияния – это создание ситуации, благоприятствующей продаже товаров Запада, открытие рынков. Ведь они не просто приходят и дороги строят. Они приходят, строят дороги, а в этот момент разрушают все предприятия, распиливают станки, в лучшем случае перевозят их к себе. Куда ни приходит Евросоюз, там везде проходит деиндустриализация. Они вышибают дверь и, так сказать, полностью выжигают экономическое пространство. Туда приходит западная банковская система, туда приходят западные продуктовые сети, туда приходят западные продуктовые компании и так далее. Уничтожается местное потребление, уничтожается местное производство. Вот что происходит. Так что это не благотворительность со стороны Запада, это экономическая необходимость. У нас ситуация другая. Мы не можем, об этом много говорит Вассерман, новые какие-то технологические наработки внедрят, если нет большого рынка. Ведь Советский Союз, я уж сейчас уж не помню, сколько там, 220 миллионов человек было, да? Россия сейчас 140. Соответственно, вот этих миллионов людей, этих территорий не хватает с точки зрения развития экономики. Это, как говорится, взгляд с нашей стороны. А давайте встанем на другую сторону. Армения, более просоветской, прорусской республики среди не славянских республик Советского Союза, Российской империи, просто не существовало. Я напомню знаменитую фразу известного художника. Его знают под фамилией Айвазовский. На самом деле его фамилия Айвазян. Это армянин. И он говорил, что армянин – это русский в квадрате. В Армении каждый здравомыслящий человек прекрасно знает, не будет России, на следующий день не будет Армении. И благодаря России и Армения, и Грузия, и там другие части единой недавно страны были просто спасены от геноцида и уничтожения. Поэтому для армянского народа это вопрос вообще национального выживания. Это наш естественный многовековой союзник. И вопрос, да, сегодня Армения отделена от нас территорией Грузии. Но, собственно говоря, может ли кто-то в России сказать, что он испытывает отрицательные какие-то чувства к Грузии? Конечно, нет. совместная история, совместная пролитая кровь. Иосиф Виссарионович Сталин, который руководил Россией, кто-то может Сталина поделить на грузина или русского? Он кто? Грузин? Русский? Русский государственный деятель? Грузинский государственный? Это неразделимо. Как можно? Как можно Багратиона разделить на грузина или русского? И таких примеров сотни и тысячи, миллионы, потому что переженились, перемешались. Это фактически Грузия, Россия – это один народ. И так было, и так будет. Поэтому я не сомневаюсь, что и Грузия в итоге вступит в это образующееся евразийское формирование. Именно поэтому американцы там находятся. Потому что нахождение американцев в Грузии отрезает уже от нас Армению. Ну и уж давайте возьмем, скажем, опыт Запада. Сейчас много разговоров о том, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз хотят заключить некий такой аналог торговой зоны. Я забыл, как это называется, так сказать, вот досконально, но, в общем, объединить рынки. И их не смущает, что между ними находится океан. Поэтому вопрос отсутствия прямых границ, он, конечно, создает какие-то сложности, но я не думаю, что это является колоссальной проблемой. Скорее, это потенциал для расширения Евразийского Союза. Ведь идут переговоры там, с Вьетнамом. Ну, мы с вами знаем, что с Вьетнамом у нас общей границы нет. Но в перспективе, если Вьетнам вступит, мы можем вести переговоры с другими государствами.
Евразес – это такая открытая система, да, это не обязательно страны постсоветские государства. То есть, если Вьетнам, там, я не знаю, там кто там еще захочет. Там.
Переговоры можно вести со всеми. Но, значит, здесь, опять же, две стороны. Мы трепишем два в уме. Поэтому, конечно же, восстановление на постсоветском пространстве, но с прицелом, что, может быть, мы как-то и дальше двинемся. Это первое. А второе, все-таки, посмотрите, границы Российской империи, границы русского мира, Советского Союза, ну, с небольшими изменениями, они все-таки приняли какую-то вот форму. И эта форма много веков соблюдалась. Почему? Это не только от того, что, как говорится, куда вот на кончике штыка красноармейца дошла советская власть, там русский мир закончился. Нет. Есть какие-то естественные границы цивилизации. И сегодняшняя проблема мира заключается в том, что Запад вторгся напрямую в наши естественные границы. Не мы на Запад, или не мы пытаемся там Запад куда-то отодвинуть. Запад непосредственно сначала подошел к границам русского мира, а теперь уже на Украине напрямую развязал внутри русского мира войну. И мы в ситуации обороняющейся. А для этого нам надо объединяться, это очевидно.
Ну, всем памятно, да, по поездке Назарбаева и Лукашенко в Киев и попытки каким-то образом помирить, пока безуспешные, и не знаю, там состоится ли встреча в нормандском формате, так называемая, скорее всего, что нет. Но то, что касается влияния Запада, вы уже сказали, вот влияние Востока, наш большой друг, стратегический партнер Китай, ну, он наверняка имеет свои интересы в Казахстане, наверняка он будет влиять каким-то образом на Астану, чтобы переориентировать, несмотря там на Евразес, переориентировать Казахстан на Китай. Вот в этой ситуации создание самого Евразеса, наличие его, да, может каким-то образом ну, сдержать экспансию китайскую?
Ну, в политике, вы понимаете, слово «друг» или «союзник», оно всегда имеет разные оттенки, разные нюансы и, самое главное, определенное вот какое-то временное значение, когда заключены определенные договоры. Потому что очень часто государства заключали договоры, были неплохие отношения между ними, потом это заканчивалось какими-то конфликтами. Поэтому Китай очень большой сам по себе. Поэтому это целый мир и целая вселенная. Поэтому говорить сейчас, например, о вхождении Китая в Евразийский союз, ну, наверное, это было бы интересно, но мне кажется, сейчас несколько преждевременно говорить. Потому что Китай сам по себе, это как, так сказать, там, даже по территории, ну, пол Евразийского союза. А по экономике, то даже, наверное, и побольше сегодня, чем весь наш Евразийский союз. Тут нам надо расти и на китайских товарищей ориентироваться, черпать их опыт. Так вот, сегодня между государственными интересами России и Китая найден определенный баланс, компромисс интересов. Китай заинтересован в том, чтобы иметь на своей границе дружественные государства, чтобы там не было американских баз, потому что в Киргизии база Манас – это прямая угроза китайской территории. Там, можете посмотреть, в Киргизии прямо на границе с Китаем, с Синьцзянь-Уйгурским автономным округом, американцы строили антитеррористический центр. Ну, зная новояз англосаксов, мы с вами понимаем, что в этом антитеррористическом центре террористов как раз для уйгурского округа и готовят. Там постоянно какие-то террористические акты происходят. То есть Китай заинтересован в спокойной, дружественной границе со стороны России и Евразийского союза. И в этом смысле я абсолютно убежден, что Китай не будет каким-то образом пытаться оторвать Казахстан от России. Нет, он заинтересован в спокойствии с этой стороны своих границ.
Ну, все-таки, если исходить из того, что даже в названии, да, слово «экономический», вот объединение наших потенциалов, объединение наших экономик вряд ли сразу, да, сможет противостоять Европейскому Союзу. Но, тем не менее, такая возможность есть, такая перспектива есть. Вот какие противодействия могут быть со стороны наших западных партнеров в этом смысле?
Противодействия? Самое главное, мы вот уже сейчас увидели. Удар по рублю, который был практически в конце 2014 года, он был приурочен именно к началу работы Евразийского Союза. То есть пытались сорвать это путем атаки на рубль, что вызывает трения уже определенные внутри Евразийского Союза. Самое главное, старались подтолкнуть российскую власть к каким-то экстраординарным действиям в рамках своей суверенной российской финансовой системы, для того, чтобы это нарушило все договоренности и документы, которые были подписаны по Евразийскому Союзу. Их подписывали несколько лет и готовили. Это очень большая документальная база. Поэтому, если бы Россия начала изменения в своей финансовой сфере, нужно было бы переписывать все эти документы.
Но тоже Александр Григорьевич сказал, мы будем с Россией торговать либо за доллары, либо за евро.
Ну, сказал и забыли. Вот сказал и сказал. И что, торгуют? Ну, нет. После этого произошли проблемы на финансовом рынке Беларуси, так что сейчас определенные сложности происходят и там, в Казахстане с курсом национальной валюты. Поэтому были эмоциональные заявления, забыли и все, как бы двигаемся дальше в общее светлое будущее. Не будем акцентировать внимание на определенных эмоциональных высказываниях.
В связи с тем, что Россия и Китай решили торговать за национальную валюту, да, уже появились предположения о создании некой межгосударственной валюты под названием, условным названием Руань. Это, конечно, все из области фантастики. Но вот в Евразийском Союзе может ли так случиться, не знаю, там вы предполагаете или нет, что у нас появится какая-то наша наднациональная валюта? Может быть, это будет рубль?
Здесь Евразийский Союз не скрывает своих планов. Открыто озвучено, что примерно к 2025 году может появиться евразийская валюта. Это сказано. Но здесь вопрос ведь какой? Все эти планы, они очень такие схематичные, пунктирные. К 2025 году почему? На мой взгляд, так, что, дорогие американские друзья, вы не волнуйтесь. У вас еще 10 лет, чтобы попытаться осуществить государственные перевороты во всех странах Евразийского Союза. Не волнуйтесь, работайте над государственным переворотом. Это финансовая перспектива где-то далеко. А потом взяли и в 2017 году и запустили евразийскую валюту со своим подчиняющимся евразийскому органу, там, Евразийскому совету, эмиссионным центром, и ситуация в мировой политике и экономике кардинально изменилась. Поэтому здесь вопросы, они все такие очень пунктирные. И мне кажется, назначение такого весьма отдаленного временного промежутка на начало эмиссии евразийской валюты, оно имеет цель, подуспокоить наших американских друзей.
Николай Ильич, мы все время говорим о национальных интересах наших государств, но люди как-то привыкли, чтобы был некий результат, который они могут оценить сразу и сейчас. Вот создание Евразии с 1 января 2015 года, что нам с вами конкретно дает? Казахам, белорусам,
армянам? Много плюсов. Свободный товарооборот на всей этой территории. Это значит, что товары и быстрее, и проще могут попадать из одной части вот этого огромного евразийского пространства в другую. Это значит усиление конкуренции, это всегда приводит к стабилизации или к снижению цен. Это первое. Дальше, свободное перемещение людей и трудовых ресурсов. У нас же есть проблема, например, этнические русские или жители коренных национальностей России хотят переехать из, Казахстана или Киргизии куда-то жить в Россию. Да? Есть программа переселения соотечественников, такие сложные мероприятия. А теперь они спокойно могут ездить и жить везде в России со своим казахским или армянским, киргизским паспортом. То есть вопрос гражданства становится вторичным. Все становятся равны. Белорус, русский, я имею в виду гражданин Беларуси, России. Да? В перспективе можно вести гражданство Евразийского Союза, как это было в Советском Союзе. Ведь давайте вспомним. что Советский Союз создавался как союз государств. Да? Республики соединились в Советский Союз, который потом начал свое существование. И эта форма существования, она сохранялась до последних дней Советского Союза. Были республиканские правительства, были республиканские парламенты, были уголовные кодексы, значит, республикан... Все это было. Как Соединенные Штаты созданы? Объединилось несколько Соединенных Государств Америки, создали, значит, самопровозгласились, как говорят сегодня, начали борьбу с законным, так сказать, правительством, которое в Лондоне находилось, то есть были чистые сепаратисты, вооруженным путем разгромили несколько раз английскую армию, значит, помощь им оказывала Франция, давайте тоже это вспомним, Испания, и, так сказать, Англия в тот момент была вынуждена прекратить борьбу за свои за североамериканские колонии, потому что у нее началась война и с Францией, и с Испанией, ей стало уже не до Джорджа Вашингтона и товарищей. Вот они создали какое-то государство небольшое, а потом присоединили то, присоединили все, потому что эти территории видели, что, в общем, там очень неплохая жизнь, они хотели бы тоже присоединиться. Флориду, например, забрали у Испании, кто сейчас об этом помнит? Техас и Калифорнию забрали у Мексики.
В общем, да, Луизиану так, у Франции.
Луизиану купили у Франции, и так вот это пошло. Просто когда мы смотрим сегодняшнюю карту североамериканского континента, смотрим такие огромные Соединенные Штаты Америки, Большая Канада. Надо помнить, что когда они самопровозгласились, когда там было, что там?
9 штатов,
по-моему. Ну, я не знаю, в каком... Ну, да, я хотел просто какой-то аналог ДНР, ЛНР, вот, не знаю, какую первую букву поставить. Где там? Бостон, наверное. Бостонское чаепитие.
БНР, Филадельфия.
Ну, может быть, ФНР, да, Филадельфийская народная республика. Она очень маленькая была относительно. А потом расширялась.
Ну, в общем, главное начать, как говорил Виктор Степанович Черномырдин.
Это Михаил Сергеевич Горбачев.
Михаил Сергеевич, да.
Вот я думаю, что его лучше не упоминать в связи с нашим Евразийским Союзом. Мы вынуждены все это делать и повторять путь, который проходили наши предки, из-за вот этого даже не могу сказать какого замечательного человека, который разрушил то, что было создано кровью, потом и колоссальным трудом целых поколений.
Ну, как говорится, ломать не строить, но коли уж наши народы решили строить, я думаю, что и сил, и желаний, и мудрости нам хватит, и мы все-таки что-то стоящее построим для того, чтобы передать это нашим детям. Спасибо, Николай Викторович. Всего доброго.